Глава 15. Улица Ференери. Шико был мастер бегать и скоро догнал бы человека, ударившего Горонфло, если бы нечто странное в фигуре этого человека и особенно в фигуре его товарища не дало ему понять, что опасно было приступить к человеку, старавшемуся не быть узнанным. И точно. Оба, видимо, старались скрыться в толпе, оглядываясь по временам, как бы желая удостовериться, не гонится ли за ними. Шико рассудил, что было только одно средство не возбудить их подозрения, именно перегнать их и идти перед ними. Они шли к улице Сент-Оноре. На углу улицы Тершап Шико перегнал их и, убежав довольно далеко вперед, спрятался в уступе на улице Бурдонне. Незнакомцы, опустив поля шляп до самых бровей и закрываясь плащами до самых глаз, продолжали идти скорым воинским шагом к улице Ференери. Шико опять перегнал их. На углу улицы Ференери незнакомцы остановились и осмотрелись. Шико же продолжал идти вперед и дошел уже до половины улицы. Тут перед домом, похожим на развалины, так он был стар, стояла карета, запряженная двумя дюжими лошадьми. Шико осмотрелся, заметил, что возница спал на козлах и что из окна кареты выглядывало озабоченное лицо женщины. Быстрая мысль сверкнула в уме Шико. Ему показалось, что карета ждала двух незнакомцев. Он осторожно прошел за нею и, пользуясь тенью от дома, проскользнул никем не замеченный под каменную скамью, стоявшую у дома и служившую прилавком зеленщикам, которые в то время два раза в неделю обращали улицу Ференери в рынок. Лишь только он успел забиться под скамью, как увидел незнакомцев, подходивших к лошадям. Они опять стали осматриваться с беспокойством. Один из них начал будить кучера, но так как кучер спал крепко, то он произнес выразительное гасконское «кап-ди-дью», между тем, как товарищ его толкал в спину ленивого возницу. «Так я не ошибся», — подумал Шико. «Это мои земляки». Теперь меня не удивляет, что они так ловко ударили Горонфло, бронившего гасконцев. Молодая женщина, узнав двух мужчин, которых она ждала, поспешно высунулась из окна тяжелого экипажа. Тогда Шико мог явственно рассмотреть ее. Ей могло быть около 22 лет. Она была хороша собой, но чрезвычайно бледна. Если бы было светло, то по цвету лица ее и синим полукружием можно было бы угадать, что она была в болезненном состоянии, которое обычно сопровождается частыми обмороками и округленностью талии. Но из всего этого Шико заметил только три вещи, что она была молода, бледна и блондинка. Незнакомцы подошли к карете и стали между нею и скамьей, под которой сидел Шико. Тот из мужчин, который был повыше ростом, схватил обеими руками белую ручку, протягиваемую ему молодой женщиной, и, поставив одну ногу на подножку, сказал: «Ну что, друг мой, милая моя, как вы себя чувствуете?» Молодая дама с грустной улыбкой покачала головой и указала на флакончик со спиртом. «Опять дурнота, Вентрес и Ингрис! Как бы я сердился на вас за эту болезнь, если бы сам не был ее виновником, мое сердце!» «А какой черт велел вам брать ее с собой?» — довольно грубо произнес другой незнакомец. «Видно уж, ваша судьба такая. Всегда и везде к вашему камзолу прицепится какая-нибудь юбка». «Любезная Агриппа», — отвечал первый мужчина, казавшийся мужем или возлюбленным молодой женщины. «Ты не знаешь, как трудно расставаться с тем, кого любишь». И он бросил на молодую женщину взгляд, исполненный томной нежности.
«Корбё, вы бесите меня, говоря таким образом», — возразил угрюмый товарищ. «Разве вы приехали в Париж любезничать? Волочиться? Мне кажется, что для ваших сентиментальных прогулок довольно места в Биарне. Незачем было доходить до Вавилона, где вас сегодня вечером не прибили раз 20. Вернитесь домой, если хотите нежничать. Но здесь, мордио, занимайтесь интригами, только не любовными, а политическими».
При этих словах Шико очень захотелось поближе посмотреть на говоривших, но он не мог этого сделать, опасаясь быть замеченным.
«Пусть он ворчит, мой друг», — продолжал мужчина, стоявший у двери с кареты. «Не обращайте на него внимания. Я думаю, что он заболеет, если ему не на кого будет ворчать». «Но вы Вентрес и Ингрис!» — вскричал ворчун. «Да влезайте, по крайней мере, в карету, если хотите нежничать, а не стойте на улице, где вас могут узнать». «Ты прав, Агриппа. Вы видите, что ворчун мой не так сердит, как кажется. Дайте мне местечко, мое сердце, если позволите, чтобы я сел возле вас или у ваших ног».
«Не только позволяю, ваше величество, но даже прошу вас об этом».
«Ваше величество!» — проворчал Шико, невольно подняв голову и стукнувшись головой о каменную скамью. «Ваше величество! Это что значит?» Но в то же время влюбленный вскочил в карету и послышался звук нежного продолжительного поцелуя.
«Мордио!» — проговорил незнакомец, оставшийся на улице. «Человек — преглупое животное!»
«Пусть меня повесят, если я тут что-нибудь понимаю», — подумал Шико. «Но подождем. Все приходит в свое время тому, кто умеет подождать».
«О, как я счастлив!» — продолжал, не заботясь о досаде своего товарища, тот, кого называли величеством.
«Вентре Сейн-Грис, сегодня чудный день. Добрые парижане, ненавидящие меня от всей души и готовые беспощадно растерзать меня, если бы они знали, что я здесь. Добрые парижане хлопочут изо всех сил, чтобы очистить мне дорогу к престолу, и сверх того в моих объятиях женщина, которую я обожаю. Где мы теперь, Добинье? Когда я буду королем, я воздвигну на этом месте памятник доброму гению Биарнца».
«Биарнца?»
— Шико не договорил, или лучше сказать, не додумал. Он второй раз ткнулся в то же место тем же местом.
«Мы на улице Ферранери, ваше величество, и здесь нам быть нехорошо»,
— сказал Добинье, жаловавшийся на предметы, когда ему надоедало ворчать на людей. «Мне кажется», — продолжал незнакомец, в котором читатели, вероятно, узнали уже Генриха, короля Наварского,
«мне кажется, я теперь ясно предугадываю свое будущее. Я предвижу, что буду королем сильным и могущественным, но, может быть, менее любимым, нежели теперь. О, мой ангел, повторите мне еще, что любите меня. Голос ваш пробуждает сладостнейшие ощущения в душе моей».
И Биарниц опустил голову на плечо возлюбленной с чувством, часто овладевавшим им.
«О, боже мой!» — вскричала молодая женщина с боязнью. «Вам дурно, ваше величество?»
«Этого только не доставало», — недовольно проворчал Добинье. «Хорош солдат, хорош полководец, хорош король, с которым делается дурно».
«Нет, милая, успокойся», — отвечал Генрих. «Может ли мне быть дурно с тобою?»
«Поистине, ваше величество», — сказал Добинье, «я не знаю, почему вы называетесь Генрихом Наварским, а не Рансаром или Клеманом Моро. Кордио! Мне удивительно, отчего вы не живете в ладу с королевой Марго. Вы, кажется, оба порядочно расположены к поэзии».
«Ах, Добинье, ради бога, не говори мне о жене. Как раз накличешь беду, Вентре Сейн-Грис. Она чего доброго сама сюда явится».
«Вы верно забыли, что она в Наваре», — сказал Добинье.
«Вентре Сейн-Грис, ведь и я в Наваре, или, по крайней мере, все думают, что я там. Послушай, Агриппа, ты напугал меня. Садись и едем».
«Нет, не сяду», — отвечал Добинье. «Поезжайте, я пойду за вами. Я буду мешать вам, или, лучше сказать, вы будете мешать мне в карете».
«Так запри же дверцы, биарнский медведь, и делай, что хочешь», — сказал Генрих. Потом, обернувшись к кучеру, он прибавил: «Лаварен, ты знаешь, куда ехать». Карета медленно тронулась с места. Добинье последовал за нею, ворча на друга, но заботясь о безопасности короля. С груди Шико спала свинцовая тяжесть, когда они удалились. Он знал, что Добинье не оставил бы в живых неосторожного, подслушавшего подобный разговор.
«Надобно ли уведомить Валуа о том, что я слышал?» — спрашивал себя Шико, на четвереньках вылезая из-под скамьи. «Зачем?» — продолжал он, потягиваясь и расправляя ноги. «Можно ли доносить на двух скрывающихся людей и беременную женщину? Нет, это было бы неблагородно. Нет, я не скажу ему ничего. Да и к чему ему знать об этом? Ведь не он царствует, а я!»
И Шико весело припрыгнул.
«Очень мило смотреть на нежных любовников», — продолжал Шико. «Только Добинье прав. Почтенный Генрих Наварский уж слишком влюбчив. Год тому, не более, он привез с собою эту милашку, беспрестанно падающую в обморок. Но кто эта красавица? Вероятно, Ла Фосеза. При том же, если Генрих Наваррский всерьез добивается престола, так он позаботится об уничтожении своих соперников, кардинала де Гиза и моего приятеля, герцога Майенского. Дай бог. Я чувствую особое расположение к Биарнцу, ибо уверен, что рано или поздно, но непременно он сыграет шутку с отвратительным лотарингским мясником. Итак, решено. Не скажу никому ни слова.
В эту минуту нахлынула на улицу толпа пьяных лигеров. «Да здравствуют католики! Смерть Биарнцу! На костер гугенотов! На костер еретиков!» — громко кричала толпа.
Между тем карета повернула за угол ограды кладбища святых невинных и исчезла в отдалении Сен-Денисской улицы. «Итак, — думал Шико, — я видел кардинала де Гиза, видел герцога Майенского, видел короля Генриха III, видел Генриха Наваррского. Одного принца недостает в моей коллекции, именно герцога Анжуйского. Надо бы отыскать его. Куда девался мой Франциск III? Я непременно должен видеть моего будущего, нареченного и венчанного уже монарха». И Шико направился к церкви Сен-Жермен-Луксеруа. Не один Шико искал герцога Анжуйского и беспокоился о его отсутствии. Гизы тоже искали его, где только могли, но тщетно. Герцог Анжуйский был человеком осторожным, и мы увидим, какие причины заставляли его скрываться от своих друзей. Шико вошел в улицу Бетези. Многочисленная толпа собралась у двери виноторговца, и в этой толпе гасконец узнал Монсоро и Гиза. «А, — подумал Шико в надежде, что напал наконец на след герцога Анжуйского. — Лоцман рыба здесь. Должно быть, и акула недалеко». Шико ошибался. Монсоро и Гиз стояли у двери кабака, набитого пьяницами, и щедро подливали стакан за стаканом оратору, поджигая его возмутительное красноречие. Оратором этим был мертвецкий пьяный Горанфло, рассказывавший о своем путешествии в Лион и поединке с окаянным кальвинистом. Герцог де Гиз, находя в этих рассказах некоторое объяснение молчанию Николая Давида, слушал внимательно. Улица Бетези была наполнена народом. Несколько дворян-лигеров привязали лошадей к столбу, а сами с жаром разговаривали. Шико остановился у одной из групп и стал прислушиваться. Горанфло, то стаскиваемый со сла, то опять возносимый на свою живую кафедру, с трудом ворочил языком, но, к несчастью, мог еще отвечать на расспросы герцога и Монсоро, которые, подозревая беду или измену, старались заставить его раскрыть всю правду. Это обстоятельство испугало подслушивавшего гасконца более, нежели присутствие короля Наваррского в Париже. Он опасался, что Горанфло назовет его имя. Это могло объяснить дознавателям все дело и открыть тайну, которую Шико скрывал так тщательно. Но гасконец не терял присутствия духа. Пробравшись к столбу, к которому были привязаны лошади, он отвязал двух или трех и, ударив их изо всей силы уздечками, пустил их в середину толпы, которая, испугавшись галопа и громкого ржания лошадей, разбежалась в разные стороны. Горанфло опасался за Панюржа, дворяне за своих лошадей, граждане за самих себя. Наступила суматоха, все разбежались, несколько человек даже заорали «пожар, пожар!». Шико с быстротою стрелы пробрался сквозь толпу, приблизился к Горанфло и, бросив ему грозный взгляд, схватил Панюржа под усцы и вместо того, чтобы следовать за толпой, повернул в противоположную сторону. Шико потащил за собой покачивавшегося проповедника в глухой переулок близ церкви Сен-Жермен-Лаксеруа и, прижав Панюржа вместе с седаком его к стене, закричал: «Пьяница! Негодяй! Изменник! Ренегат! Ты предпочел кружку с вином другу!»
«Ах, господин Шико!» — проговорил Горанфло.
«Как неблагодарный!» — продолжал Шико. «Я кормил, поил тебя, набивал тебе карманы и брюхо, а ты изменяешь мне, своему благодетелю!»
«Ах, Шико!»
«Ты всем рассказываешь мои тайны, изменник!»
«Любезный друг!»
«Молчи! Ты, вероломный, заслуживаешь наказания!»
Дюжий Горанфло, сильный, мощный как вол, но побежденный раскаянием и особенно вином, покачивался со стороны на сторону в руках Шико, который тряс его, как надутый пузырь. Один Панюрш восставал против обид, причиняемых его хозяину, и легался в сторону, за что Шико бил его палкой.
«Наказание», —
бормотал Горанфло.
«Я заслуживаю наказания. Я ваш друг, любезнейший мосье Шико».
«Да-да, наказание», — сказал Шико. «Я не хочу оставаться у тебя в долгу».
И палка гасконца опустилась на широкие мясистые плечи Горанфло.
«О, если бы я не был пьян!» — закричал Горанфло с сердцем.
«Что же бы ты сделал?»
Проповедник погрозил кулаком.
«Ты прибил бы меня? Своего друга? Ну, неблагодарный!»
«Да вы же бьете вашего друга, мосье Шико!»
«Кто крепко любит, тот крепко и бьет!»
«Так убейте же меня на месте!»
— закричал Горанфло.
«Ты это заслужил! Но на первый случай я удовольствуюсь более легким наказанием!» И палка еще раз опустилась на спину Горанфло.
«О, если бы я не был пьян!»
«Старая песня!»
И Шико с большим усердием стал выказывать свою привязанность к бедному монаху, ревевшему во все горло.
«Полно реветь!» — сказал гасконец. «Ну, будет с тебя на первый случай. Поправься же и ступай отдохни в гостинице «Рок изобилия».
«Да я и дороги-то не вижу»,
— сказал Горанфло, по щекам которого текли крупные слезы.
«Кабы ты выплакал выпитое вино, так протрезвел бы. А то нет, я же должен провожать тебя».
И Шико потащил за собою Панюржа, между тем, как Горанфло цеплялся руками за седло, чтобы не потерять равновесие. Они миновали таким образом мост Минье, улицу Сен-Бартелеми и вступили на улицу Сен-Жак. Горанфло все плакал, гасконец все тащил осла. По приказанию Шико два прислужника из гостиницы Бономе помогли Горанфло слезть с осла и провели его в каморку, о которой мы уже упоминали.
«Готово», — сказал Бономе, выйдя к Шико.
«Вы уложили его?»
«Храпит».
«Прекрасно. Но так как он не век будет спать, не забудьте, что именно он должен знать, каким образом очутился здесь. Не говорите ему обо мне ни слова, не худо бы даже уверить его, что он не выходил отсюда с той ночи, когда наделал столько шума в своем монастыре, и что все случившееся с ним с тех пор он видел во сне».
«Слушаю, мосье Шико», — отвечал хозяин. «Но что же с ним бедненьким приключилось?»
«Большое несчастье. Он, кажется, поссорился в Лионе с посланником герцога Майенского и убил его».
«Ах ты, Господи!» — вскричал хозяин. «Следовательно...»
«Герцог Майенский поклялся, что прибьет его до полусмерти», — отвечал Шико.
«Будьте покойны», — сказал Бономе. «Я ни за что в мире не выпущу его отсюда».
«Прекрасно. А теперь...»
— продолжал гасконец, обезопасив себя со стороны Горанфло.
«Теперь я непременно должен отыскать герцога Анжуйского». И он направился к дому Его Величества Франциска III.